Менее 2 недель остается до начала Олимпиады в Пекине. И сегодня вся первая часть нашей программы будет посвящена подготовке российских спортсменов. Прежде всего, мы поговорим о самом медалеемком виде программы игр – легкой атлетике. Руководство Федерации этого вида спорта решило взять на вооружение спортивный принцип, распределив места в команде в соответствии с результатами чемпионата страны, завершившегося неделю назад в Казани. Попал в тройку призеров – попал на Олимпиаду. В общем, поступили так, как испокон века поступают, например, в США. О том, что из этого получилось, рассказывает Елена Приходько.
Формирование сборной России по легкой атлетике на любые крупные международные форумы всегда сопровождалось скандалами, не всегда выходящими на суд публики. Уж слишком высока конкуренция в некоторых видах королевы спорта и слишком размыты правила отбора в национальную команду. Хотя вот в этом году руководство сборной постаралось максимально четко следовать спортивным принципам отбора, везя в Пекин тройку призеров чемпионата страны. Исключений было только 4, то есть 4 спортсменов ввиду своего исключительного превосходства и золотой медали прошлогоднего чемпионата мира в активе в этом году были освобождены от отбора. Еще ряду лидеров сборной в начале сезона руководство команды вроде бы тоже дало отмашку готовиться непосредственно к играм, а потом изменило решение и обязало участвовать в национальном отборе. В такой ситуации оказалась рекордсменка мира Елена Соболева. В Пекине она побежит дистанции 800 и 1500 метров. По ее признанию, шансов на победу на играх было бы больше, если бы она от отбора была освобождена. И вот почему.
Это было бы лучше, чем сейчас, потому что я сейчас, скорее всего, нахожусь на пике формы, да? Мне кажется, продвигать ее уже некуда, и придется ее поддерживать. А это всегда тяжелее, чем развивать для меня. Я не просила. Было решение после Валенсии, которое нам сообщили, что нас освобождают. И мы из-за этого начали поздно тренироваться и все сделать. Потом в июне месяце нам вдруг сообщают о том, что это решение они отменили. Мне придется отбираться. Естественно, пришлось форсировать форму, что не очень хорошо, я вам скажу честно. В принципе, в такой форме я должна быть в Пекине. Была бы быть.
Из слов Елены Соболевой следует, что несмотря на то, что первенство страны максимально близко придвинули к Олимпиаде, легче от этого тем, кто выиграл в Казани, не стало. Придержать форму невозможно, ведь конкуренция во многих дисциплинах настолько остра, что борьбу на чемпионате России можно сравнить и с самими играми. Те же, кто планировал выйти на пик формы непосредственно к играм, за это и поплатились. Речь, к примеру, о прыгуне в высоту Андрее Сильнове. На чемпионате России высоту 2.30 он взял со второй попытки и пропустил с этим же результатом на второе место ветерана сборной Вячеслава Воронина и Андрея Терешина. Чемпионом, как и прогнозировалось, стал Ярослав Рыбаков, единственный преодолевший 2.33. Свою неудачу Сильнов тогда объяснил тем, что пятка у него побаливает и врачи рекомендуют покой. Оттого прыгун и подстраховывается при попытках на чемпионате России. Но россиянин и не предполагал, как дорого ему будет стоить эта подстраховка. Дискуссия о том, кто должен поехать на Олимпиаду, развернулась нешуточная. Взять ответственность на себя и пропустить в сборную занявшего 4-е место Сильнова никто не решился. Хотя понятно, что Воронин, не имеющий за последние 3 сезона прыжков выше 2.30, бороться за медали в Пекине не будет. Терешин уже не раз доказывал свою нестабильность. Спустя несколько дней после объявления состава сборной, Сильнов отправился в Лондон на соревнования серии «Супер Гран-при ИАФ» и подтвердил слова своего знаменитого тренера Евгения Загорулько о том, что его подопечный может привезти из Пекина медаль. Он победил с личным рекордом 2.38 на 8 сантиметров выше, чем на чемпионате России, и наверняка вполне достаточно, чтобы подняться на пьедестал почета в Пекине. По словам Евгения Загорулько, после победы Андрея Сильнова в Лондоне он связался с главным тренером сборной, который сначала обещал заняться этим вопросом, а потом перезвонил и сообщил, что, цитирую, «мы тут посоветовались, решили в это дело не влезать. Если хочешь, поднимай вопрос на исполкоме Олимпийского комитета России, к полномочиям которого относится окончательное утверждение олимпийских команд по всем видам спорта». Формализм, с которым подходит Валентин Маслаков, лично отвечающий за результат выступления команды в Пекине, поражает. Вроде бы четкое следование правилам, то, чего легкоатлетам при отборе давно не хватало.
Уже по законам, которые, значит, мы сами их создаем и сами их, говорят, внедряем в жизнь. Мы освободили 4 спортсменов от чемпионата России. Это 4 чемпиона мира прошлогодние в Осаке. Вот. И Елена, как она была там серебряным медалистом, а таких у нас было 8, и как раз она не попала в этот список. Вот. Но вот если бы мы освободили еще Соболева, то я думаю, что эти 7 серебряных медалистов прошлогоднего чемпионата мира, наверное, таким же образом поступили и попросили, чтобы их тоже освободили.
Но вполне возможно, что нежелание Валентина Маслакова и руководства федерации создавать конфликт с включением Сильнова в состав команды связано еще и с тем, что медальный план легкоатлетической сборной постепенно уменьшается, и всегда можно найти причину оправдать еще меньшее количество завоеванных наград. В самом медалеемком виде олимпийской программы сборная России, везя на игры 109 спортсменов, рассчитывает на 15 медалей, по 5 каждого достоинства. А ведь еще в феврале, после окончания зимнего сезона, президент федерации Валентин Балахничев озвучил 18 медалей по 6 золотых, серебряных и бронзовых наград. Интересно, что на отчетной конференции в декабре 2006-го ныне экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко огласил следующие планы на игры 2008. 21 медаль, в том числе 7 золотых. А уж любители легкой атлетики помнят, каким перестраховщиком был Валерий Георгиевич. Теперь же перед стартом Олимпиады, рассуждая о состоянии дел в российской легкой атлетике, президент Всероссийской Федерации Валентин Балахничев начал сетовать, что в России практически нет условий для тренировок.
Мы начали готовить нашу команду в Португалии, что, мне кажется, принесло определенные плоды положительно, что сравнивать уровень наших баз и баз в Португалии – это небо и земля, конечно. Вот я считаю, что основным сдерживающим моментом подготовки к Олимпийским играм было не финансирование. Нам хватало этого, хотя мы, могу сказать, не шиковали, а вот отсутствие нормальных спортивных баз.
28 июля большая часть сборной России отправится на заключительный этап подготовки в Иркутск, где будут взяты последние допинг-пробы и объявлен заключительный состав сборной. Будет ли в этом списке значиться фамилия прыгуна Сильнова – большой вопрос. Ответа на него ждут не только любители легкой атлетики в России, но и все основные претенденты на медали Пекина.
Как следует из репортажа Елены Приходько, решившись наконец-то распределять олимпийские путевки в соответствии с четким спортивным принципом, функционеры российской легкой атлетики сразу же столкнулись с проблемами. И отовсюду послышались вопросы – а правильно ли это, а хорошо ли получилось, а не понизились ли медальные шансы россиян? В Пекине. Слышны и недовольные голоса. Говорят, кто-то на кого-то чуть ли не в суд собрался подавать.
Как вы слышали, полностью скопировать принцип отбора по-американски россиянам не удалось. Так, например, до того, чтобы освободить от соревнований победителей прошлогоднего чемпионата мира в Осаке, американцы бы никогда не додумались. У них и чемпионов-то там было куда больше. Если россияне завоевали в Осаке 4 золотые медали, то американцы 14. Так что освобождать им пришлось бы добрую половину своих лидеров. Что это был бы за отбор? Нет, у них все по-честному, никакие былые заслуги никому ничего не гарантируют. Зато представьте себе, какой ажиотаж сопровождает отборочные состязания. Город Юджин, штат Орегон, в течение 10 дней бурлил, билеты шли на ура. Шутка ли, все прославленные легкоатлеты страны собрались в одном месте, и, как нетрудно догадаться, в ряде дисциплин уровень соперничества ничуть не уступал олимпийскому, а где-то, возможно, и превосходил.
Естественно, такая методика ведет к неизбежным потерям, и каждый раз олимпийская сборная США не досчитывается кого-то из великих мастеров. Нынешний отбор не стал исключением. Так не прошел в команду олимпийский чемпион Афин по прыжкам в длину Дуайт Филлипс. А в беге на 100 метров с барьерами мы не увидим в Пекине чемпионку Осаки Мишель Перри. Что же касается выдающегося спринтера Тайсона Гэя, чемпиона мира в беге на 100 и 200 метров, то он сумел пройти олимпийскую квалификацию только на 100-метровке. Означает ли это, что отборочные соревнования к Олимпиаде ослабляют легкоатлетическую команду США? Да никому и в голову не придет такая мысль. И пересматривать итоги отбора в случае, если потом кто-то из непрошедших его показал высокий результат, тоже никому не придет в голову.
Есть еще одно важное обстоятельство, отличающее российский легкоатлетический отбор от американского. Американцы провели свои состязания в конце июня-начале июля, так что между их завершением и пекинскими стартами оставалось больше месяца. Российские же функционеры поступили иначе, максимально приблизив чемпионат России к Олимпиаде. Вы слышали, что некоторые спортсмены жалуются. Набрав к отборочным соревнованиям хорошую форму, теперь они будут вынуждены поддерживать ее в течение долгого времени, а это нелегко. Но ведь кто-то же размышлял над сроками проведения чемпионата России, правда? Значит, считал, что так должно быть лучше. А американцы, стал быть, не в курсе. Согласитесь, весьма загадочная ситуация.
Но вернемся к коллизии, в центре которой оказались прыгуны в высоту. Возрастной Воронин и молодой перспективный Сильнов. Эта коллизия во многом напоминает ту, что сложилось в велоспорте, где, кстати, ситуация с отбором совсем иная. На днях разгорелись страсти вокруг единственного места в женскую команду по трековым велогонкам. Тренерский совет Федерации велоспорта отдал это место Ольге Слюсаревой, спортсменке поистине легендарной, хотя находящейся уже в весьма солидном по спортивным меркам возрасте. Между тем, президент Федерации Александр Гусятников прочит в олимпийце молодую Анастасию Чулкову. Дескать, надо думать о будущем, а также о том, чтобы преподнести соперникам в Пекине сюрприз. Именно на это, по его словам, Чулкова способна. Потому Гусятников и призывает Слюсареву добровольно отдать сопернице свою олимпийскую лицензию. В общем, налицо еще один, так сказать, конфликт поколений. Правда, Слюсарева полагает, что он не имеет никакого отношения к спортивной стороне вопроса.
Самая подноготная началась уже 2 года назад, когда мы расстались с моим мужем, с моим тренером, а они в хороших отношениях. Вот с тех пор начались, как говорится, палки в колеса. До этого, работая с Ростовцевым, то есть с мужем, с тренером, я получала и стипендию первую у Гусятникова, после чего, как только я ушла от него, он лишил меня, Гусятников, этой стипендии и сказал, что больше у ИТР на меня денег нет. В октябре месяце 2006 года я к нему пришла и сказала, что мне нужна его помощь, потому что я осталась одна, и мной некем заниматься, и мне нужна финансовая поддержка. И он мне ничего не ответил. Он у нас вообще дипломат очень большой, хороший. И поэтому, не дождавшись никакой поддержки, я дала интервью. Ну, а после этого он мне мстил как только мог. И ни одной копейки вообще федерация мне не дала. Ни на сбор, ни на медицинское обслуживание. Ни какие-то там медикаменты, которые я покупала, например, находясь в Италии за свои деньги. Я выезжала, я и массажиста иногда возила за свой счет. Я и машину снимала за свой счет на сборе. Я знала, что этим может кончиться, потому что чем дальше было, тем было хуже. В течение 2 лет было хуже, скажи, месяцем. Вот Ростовцев и Гусятников в течение 2 лет. Каждый чемпионат мира, каждый кубок мира, вот на протяжении 2 лет. Они мне настолько мозги компостируют. Ростовцы своими выходками, там они вместе в складчину работают, разными исками, судами. Ребенком не дает мне видеться, не дает звонить. Короче, творится свои колокольни, бог знает что. И Гусятников сюда же. Я этого и ждала. Я знала, что чем ближе к Олимпийским играм, тем будут какие-то выходки. Но пускай это Чулкова сначала меня хоть раз обыграет, а потом будем разговаривать, да, кто когда поедет. Сколько их вот таких вот пробовало после меня? Какие они были на Кубке мира? Никакие. В этом году я отдала скретч им. Да, там она была вторая или третья, и была Романюта, вторая в скретче. Так почему Чулкова, а не Романюте? Романюта лучше Чулковой. Она, как он сказал, приближенная ко мне. Она тренировалась весь год со мной, помогала мне, как спарринг-партнер. Вот месяц-то все пошло. Я знала, что мне это аукнет, а терпеть тоже. А что молчать-то все равно? Терять-то все равно нечего было. Молодец, конечно. Он с Ростовцем, я перед ним шляпу снимаю, перед ним перед Ростовцем. Они красиво делают свое дело. Гусятникова уже не знаю, у него уже огонь. 2-й год, потому что его уже никто видеть не может в федерации, потому что он ничем не занимается. Он весь велоспорт развалил. Весь велоспорт. И он прекрасно знает, почему у меня не было 2 года на чемпионате мира результатов. С этими разводами, когда я к нему обратилась, у меня была очень тяжелая ситуация такая с этим разводом, когда ростовцы-то мне такие у меня номера оскалывал. Я просто обратилась к нему за помощью. Говорю, вы просто поговорите с ним, чтобы он мне дал просто спокойно работать. Он не хочет со мной работать. Я ему предложила, мы разводимся, ну, давай работать ростовцеву. Он не согласился, но начал всячески гадить. Я подошла к Гусятникову и говорю, Александр Михайлович, помогите мне, пожалуйста. Я его просто слезно молила, я плакала, сидела, говорю, помогите мне, пожалуйста. Успокойте его, дайте мне нормально тренироваться. Осталось 2 года до Олимпиады, это был конец 2006-го. Говорю, поговорите с ним, чтобы я спокойно могла тренироваться. Он говорит, я в личные проблемы ваши семейные лезть не собираюсь. Представляете, я приезжаю с Италии, я приезжаю с гонок, и у меня есть 2 дня между сборами. Я за эти 2 дня уставала так, как я за полтора месяца не уставала в Италии на гонках или на сборе на зимнем. Они с меня все соки выжимали, понимаете, я занимаюсь сама организационными вопросами, я выбиваю себе сборы, я езжу, покупаю там себе нужные там медицину, витамины, я еду сама, плачу за медицинское обследование, за сдачу крови, потому что мне нужно несколько раз сдать кровь, потому что для меня это интересно, для меня это важно. Зато сейчас претензий у него куча, слюсарь его просто не готова. Значит, когда я держала всю федерацию на себе, закрывала каждый чемпионат мира, у меня по 3 медали, все кубки мира, все шоссе, все дырочки закрывала, это было нормально. И он хочет меня, извините, поставить на одну ступень с Чулковой, я никогда себе не могла такого позволить, знаете, для меня все соперники были равны. Но, извините меня, Чулкова и я, со своим опытом, со своей базой и Чулкова. Да, может быть, конечно, это ее звездный час, но где он ее видел на мировом уровне? Где? Когда? На чемпионате России были все лучше меня. Всегда на чемпионате России. Ну, как стоило выехать на чемпионат Европы или на чемпионат мира, одна слюсевая у него медаль. Убрать легче всего им. И я знаю, что он делает специально. Конечно, специально. По-другому никак. Он прекрасно понимает, что в этом году Олимпиада в нашем виде, в велоспорте, ноль, просто ноль. Он развалил ее всю, просто он ее просто развалил настолько, что просто взял и растоптал. Просто она со всех ноги вытер. Вы посмотрите пример с Бубненковой. Он палец о палец не ударил, чтобы номерного человека, человека, который мог привезти медаль с Олимпиады на шоссе, он просто ничего для этого не сделал. Абсолютно ничего. Ростовцев от меня ребенка прячет, внес меня в черные списки в телефон, чтобы я не могла сыну дозвониться, ни одна карточка не работает. А знаю, как это важно для меня, потому что ребенок с 3 лет был со мной на чемпионатах мира, на всех, и знает, что это значит для меня. Так они еще решили вот таким способом у меня. Если у нее совесть есть, типа, она отдаст. Но если у вас, если вы считаете, что я не готова, так заберите. Скажите, перед фактом поставьте, что ей Чулкова, а что он меня сам напрягает? Если у нее совесть есть, то она откажется. Это уже сразу видно, что просто они не делают нервы, и все. Хоть бы кто-нибудь взял бы вот так вот, глаза спросил, а для чего он это делает, с какой целью? Прямо вот до конца все похерить, и все, потому что он знает прекрасно, что все, он настолько всех закопал, блин, по уши. Никого, ни Свету Гранковскую не вытянул, не попытался, ни за кого, абсолютно ни за кого. Ну что говорить, если человек, кто на чемпионате мира, видит, что несправедливо снимает в заезде, в спринте, там, ребят или девчонок. Он даже палец о палец не ударит. Он говорит, что судьи всегда правы. Если чужие тренера, иностранцы говорят, идите, пишите протест. Он даже не собирается этого делать, понимаете? Он боится свое имя, репутацию замарать. Как так? Он же усядников. Есть никто и звать никак. 20 числа в Крыму мне звонят с Олимпийского комитета. Гусятников то сказал, Гусятников то и сделал, и мы не знаем, что делать, и он вообще-то сам против тебя. Такие звонки каждый день. Хотя бы, знаете, вот, как говорится, грубо лезть, но чтобы было приятно позвонить там лишний раз там на уши мне так наступить, там, пару слов сказать, и то, чтобы хотя бы, знаете, пыль в глаза пустить. Так нет, он так откровенно, прям, знаете, так он мне не звонит, не говорит со мной, там, типа, Оль, там, может, все-таки это самое, там, вот, за глаза все, знаете, в спину постоянно, вот это трусость, чисто вот такая вот человеческая трусость.
Это был крик души, иначе и не скажешь, прославленной Ольги Слюсаревой. Не нам судить, кто прав в этой истории. Однако печально, что подготовка к Олимпийским играм опять омрачена. Наверное, это неизбежно в тех случаях, когда распределение мест в сборной осуществляется не в результате четко регламентированного отбора, а путем голосования. Какими бы квалифицированными и беспристрастными ни были вовлеченные в этот процесс специалисты, в данном случае глупо ставить под сомнение профессионализм как членов тренерского совета, так и президента федерации. Здесь не обойтись без субъективизма, личных пристрастий, вкусовщины и так далее. Впрочем, и попытки утвердить чисто спортивные принципы отбора тоже не всегда оборачиваются безоговорочным успехом, в чем мы убедились на примере легкой атлетики. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.